Говорит Радио Свобода. Сокамерники угрожали правозащитнику Юрию Дмитриеву, требуя от него добровольно признать вину в педофилии, заявил его адвокат.
Я вынужден защищать свою жизнь, свое честь и достоинство, и дело может закончиться трупом.
США обвинили Россию в испытании ядерных зарядов малой мощности.
Прежде всего, мы видим нарушение России еще одного договора о контроле над вооружениями.
Канадский исследователь Сергей Якельчик о предложении Владимира Зеленского провести референдум о мирном урегулировании с Россией.
Так референдум-то не в Украине нужен, референдум нужен в Кремле по этому вопросу.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Микрофоны в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 30 мая. Итак, в Сахаровском центре в Москве состоялся вечер в поддержку председателя Карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева. Дмитриев – историк, специализирующийся на сохранении памяти жертв ГУЛАГа. Он арестован по обвинению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Ранее его обвиняли в изготовлении детской порнографии с ее участием, но Дмитриев был оправдан. Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, а затем на него завели новое уголовное дело. Правозащитный центр «Мемориал» считает уголовное преследование Дмитриева политически мотивированным. Вот что рассказал выступивший на вечере адвокат правозащитника Виктор Ануфриев.
Насколько мне известно материалы дела, насколько мне известно обстоятельства всего этого дела, теперь у него уже 5 статей. Начинали мы с одной статьи, а теперь уже 5. И если максимальный срок в первом деле был до 15 лет, то сейчас уже до 20 лет. То есть, Юрий Алексеевич, так я понимаю, позицию силовых структур становится все опаснее и опаснее. Хотя находится, я уже говорил, где. Если говорить по поводу всего обвинения, я не касаюсь фрагмента огнестрельного оружия, это охотничье ружье, которому уже сегодня 62 года, было 60 лет. Огрызок ружья, который он нашел там ствола и забросил куда-то там, чтобы дети на улице, нашел он его в мусорке, не соорудили пугач, так называемый. Это такая отдельная тема, она не имеет большого значения. А все то, что обвиняется ему, вот там, что сегодня я видел какие-то плакаты, там кому-то смерть призывает и прочие дела, то это не по адресу, совершенно не по адресу. Скажу о том, что работа адвоката, она такова, что, казалось бы, даже если у адвоката есть какие-то сомнения, прав человек или не прав, доказывая свою невиновность, то по закону, по конституции мы обязаны это делать, и мы это делаем, независимо от наших внутренних ощущений, которые мы должны тщательно скрывать, если есть что скрывать. А в данном случае совершенно иная ситуация, потому что вот эти годы общения с Юрием Алексеевичем, они показали убедительно мне то, что, да, действительно, человек абсолютно ни сном, ни духом, как говорится, не ведал о том, в чем его обвиняют. Да, у него характер свой, свой характер, свои какие-то привычки, может быть, какие-то, которые, может быть, кому-то непонятны. Свое отношение к жизни тоже, может быть, кому-то непонятно. Вот, но как бы ни было, там нет абсолютно никакого даже намека на то, что вот Юрий Алексеевич каким-то образом является, ну, педофилом, так будем говорить, я сегодня уже читал на входе, поэтому можно говорить открыто, наверное. Почему? Можно было, наверное, еще в моих словах как-то сомневаться в них, но за тот первые полтора года, когда первое дело было, по нашему ходатайству, да даже по ходатайству стороны обвинения, так получилось, он проходил экспертизу сербского, как вы помните, здесь в Москве, в центре. Кроме того, экспертизы были и иные, по фотографиям, по прочим делам. И там везде указано. И сейчас он по новому делу, буквально в августе прошлого года, проходил в Санкт-Петербурге. Тоже там 6-я больница психиатрическая. И там везде записано одно и то же, собственно говоря, что у Юрия Алексеевича Дмитриева нет каких-либо педофильных наклонностей. Поэтому, конечно, Юрий Алексеевич чист перед законом, скажем, он чист перед девочкой. И не ее вина, что она попала сейчас в такую ситуацию, что, собственно, ее и допрашивают, и туда возят, сюда возят, сейчас вот в суд ее привезут. То есть это для нее тоже, я полагаю, беда. Но, я еще раз говорю, не она в этом виновата, и не Юрий Алексеевич в этом виноват. А тот, кто виноват в этом, вот сейчас они усиленно продвигают это дело для того, чтобы оно все-таки закончилось обвинительным приговором. Ну, цели, сами понимаете, разные. У кого мундир, у кого там понятие какое-то ложное, может, но о чести, у кого-то иные интересы. Следующее заседание 17 июня и 19 июня. И на сегодня обвинение, сторона обвинения, как по процессу положено, ей, она представляет свои доказательства. Когда она закончит это делать, приступим мы представлять свои доказательства и заявлять свои ходатайства, которые будут направлены, естественно, только на защиту Юрия Алексеевича, и не только на защиту его, скажем, а на установление объективной истины.
Ему такое количество времени находится в СИЗО. Скажите, как там к нему относится?
Все было нормально. Но вот где-то в конце апреля поступил от Юрия Алексеевича информация о том, что его пытаются склонить насильственно к явке с повинной. Поэтому, ну, как это делается в камере, там кому-то дали задание, двум, там, это уже дело администрации. Вот, и вот его пытались где-то дня 4 склонять к тому, под угрозой того, что они его сами с ним сделают то, что, ну, называется это по местному жаргоне, опустят так. Поэтому он был вынужден обратиться к администрации учреждения СИЗО-1 и сказать о том, что если это будет продолжаться, то я был вынужден защищать свою жизнь, свое честь и достоинство, и дело может закончиться, ну, как говорится, трупом. Администрация поняла его, его перевели в другую камеру, и вот сейчас, пока не сегодня, каких-либо воздействий такого характера на него нет.
Говорил адвокат историка и правозащитника Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев. На вечере в поддержку Дмитриева выступали музыкант Андрей Макаревич, писательница Людмила Улицкая, актеры Чулпан Хаматова и Александр Филипенко, певец и композитор Юлий Ким. Вот что сказала собравшимся актриса Лия Ахиджакова.
Я хочу вам передать вот эту вот дикую благодарность, что я сижу среди людей, которые мне очень близки, и мы все одним миром мазаны. Оказывается, даже для этого помещения нас многовато. А есть еще, я встречала. Но все равно оказывается, что есть какие-то 70%, которые к нам не относятся, и это другая среда, оболваненная, пропагандоненная. И вот эти какие-то неведомые 70% иногда вдруг из телевизора на меня обрушиваются. Одну вещь хочу сказать. Кто лежит там в Сандармохе? Это те, кто якобы поджигал Кремль. Английские, американские, французские шпионы. И, в общем, враги народа, какими сейчас и нас называют. Вот те, кто в этом зале, это мы все русофобы и враги народа. И мне приятно, что я нахожусь среди таких же, как я. Но что замечательно, насколько силовики преуспели. Теперь нет ни поджигателей Кремля, нету людей, которые агенты, шпионы и так далее. Теперь совершенно другие уголовные дела. Значит, Аюб Титиев, он наркоман, а тут у нас, понимаете, такой уголовник. Юрий Алексеевич, которого и придумать-то страшно такое. И вон стоит одна купленная девочка и требует смертную казнь. Вот посмотрите, как умнее, тоньше работают сегодняшние силовики. И вот наша с вами задача найти способ этому противостоять. Митинги не работают. Любое выступление где-то и голос в интернете, он обязательно будет уничтожен, этого человека раздавят, растащат на куски, он будет облит дерьмом, потом не отмоешься. Вот надо придумать. Это братство, оно должно жить, и нас должно быть больше. Есть еще, конечно, вариант, вот театральное дело, так это все воры в основном. Интеллигентнейшие люди, цвет нашей культуры, а не горы. Но оказалось, что театральная общественность вдруг сплотилась, и вдруг оказалось, что мы что-то можем. Ну вот нам придется, он сейчас среди нас, Юрий Алексеевич, и, к сожалению, мы на этом страшном деле должны научиться, как нам противостоять. Что нам делать, чтобы нас слышали, и чтобы нас, даже если обольют грязью, чтобы наши слова были слышны. И среди актеров есть замечательные люди, которые встроятся в это братство и будут работать. Мы знаем этих замечательных музыкантов. Ой, тут сидят, прям обожаю их. И у нас есть в запасе замечательные голоса. Это наше счастье. Давайте беречь эту среду. И давайте придумаем, что сделать, чтобы нас слышали наконец.
Это было выступление актрисы Лии Ахиджаковой на вечере в поддержку историка и правозащитника Юрия Дмитриева. Вы слушаете «Радио Свобода». Соединенные Штаты обвинили Россию в проведении испытаний ядерного оружия малой мощности, что является нарушением международных обязательств Москвы. Американские эксперты предупреждают, что возобновление России ядерных испытаний может привести к демонтажу системы контроля и ограничения ядерных арсеналов США и России. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Заявление о нарушении России договора, ратифицированного Москвой в 2000 году, прозвучало из уст генерала Роберта Эшли, главы разведывательного управления Пентагона, во время выступления в Вашингтонском Гудзоновском институте, частной исследовательской организации. Соединенные Штаты считают, что Россия, скорее всего, не следует объявленному ей мораторию на ядерные испытания, подчеркнул генерал. Это был первый публичный вызов подобного рода, брошенный Белым домом Кремлю. Никогда прежде Вашингтон не утверждал, что Москва лжет, настаивая на том, что она не проводит испытаний ядерных зарядов. Впрочем, генерал пока не выступил с прямыми обвинениями в адрес Кремля и прибег к словосочетанию «скорее всего», говоря о нарушении Москвой ядерного моратория. Он также не привел никаких подробностей о деталях испытаний и мощности испытываемых Москвой ядерных зарядов. Мало того, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний формально не вступил в силу, потому что его не ратифицировали все 44 страны, обладающие потенциальной возможностью создать собственное ядерное оружие. Например, США, первыми подписавшие договор еще в 1996 году и не проводящие ядерных испытаний с 1992 года, не ратифицировали его. Тем не менее, все страны, обладающие ядерным арсеналом, обязались тогда не испытывать ядерных зарядов. Теперь же, по данным газеты Wall Street Journal, все американские разведслужбы сходятся во мнении относительно возобновления России ядерных испытаний. Тестирование зарядов малой мощности, по словам американских экспертов, проходит на архипелаге Новая Земля. Цель – создание новых видов ядерного оружия. Представитель российского посольства в своем комментарии газете заявил, что Москва выполняет заключенные ею договоры, включая договор о запрещении ядерных испытаний. У Вашингтона есть сомнения и относительно скрупулезного следования этому запрету со стороны Китая. Наличие потенциальных двух нарушителей договора, скорее всего, вынудит США отказаться от моратория на ядерные испытания. «Мы не хотим следовать более высоким требованиям, чем те, которым следуют Россия и Китай», — это говорит газете непоименованный представитель Белого дома. Информация о российских ядерных испытаниях на Новой Земле и даже небольшая пока вероятность возобновления тестирования ядерного оружия Вашингтоном вызвала тревожные комментарии специалистов по контролю за вооружениями. В начале нынешнего года Белый дом объявил о денонсации договора о запрете ракет средней и меньшей дальности, обвиняя Москву в том, что она производит и даже размещает ракеты в нарушение этого ключевого советско-американского соглашения. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний называют последним все еще остающимся блоком в системе контроля за вооружениями. Администрация Дональда Трампа сейчас обсуждает будущее договора СНВ-3, в рамках которого были еще более сокращены ядерные арсеналы США и России. Он был заключен в 2010 году на 10 лет, действие его истекает в феврале 2021 года. Но Белый дом все еще не решил, продлевать ли это соглашение на 5 лет, изменить ли его положение или предложить некий новый подход к проблеме контроля и сокращения ядерных арсеналов. Российские ядерные испытания на новой земле, скорее всего, сильно повлияют на решение Белого дома. Так считает Стивен Бланк, американский военный эксперт, сотрудник американского внешнеполитического совета в Вашингтоне. Прежде всего, мы видим нарушение России еще одного договора о контроле над вооружениями, говорит Стивен Бланк. Во-вторых, это свидетельство того, что Кремль пытается создать и намеревается использовать, я подчеркиваю, использовать ядерные заряды низкой мощности в случае военного конфликта. Иными словами, на мой взгляд, российское правительство готовится к ядерному конфликту, и обязательства России в рамках международных договоров ничего не значат для него. В этом контексте необходимо осознавать, что Россия в данный момент размещает или разрабатывает от 20 до 25 видов ядерного оружия. Это оружие разной мощности, которое может размещаться на носителях разного радиуса действия, от малого до межконтинентального. Они готовы применять ядерное оружие, и я бы сказал, что становится все более очевидным, что в случае войны они первыми нанесут ядерный удар. Господин Бланк, как бы вы ответили тем, кто говорит, что эти страхи сильно преувеличены, и с Кремлем нужно вести переговоры, договариваться, поскольку эти договоры создают системы контроля за их выполнением? Мы можем вести с Москвой любые переговоры, но смысл переговоров заключается в достижении результатов. Если русские нарушают фактически все подписанные ими договоры, возьмите хотя бы соглашение о ракетах меньшей дальности, то администрации Трампа даже при желании не удастся заручиться поддержкой в США для заключения новых соглашений с Кремлем. Потому что все это показывает, что мы не можем доверять России, мы не можем рассчитывать на выполнение ею своих договорных обязательств. А любой договор, заключенный с ней, будет, что называется, односторонним, говорит Стивен Бланк. Каким может быть официальный ответ США на возобновление России ядерных испытаний, пока непонятно. Скорее всего, будут увеличены ассигнования на обновление и модернизацию американского ядерного арсенала, в том числе создание ядерного оружия малой мощности.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 5 лет прошло после начала так называемой «русской весны» операции спецслужб Российской Федерации по расколу Украины. Военные действия на территории Донбасса сопровождались валом пропаганды со стороны кремлевских троллей. В 2015 году профессор Канадского университета Виктории Сергей Якельчик выпустил книгу на английском языке, которая называется «Конфликт в Украине. Что должен знать каждый». Мой коллега Ярослав Шимов попросил Сергея Якельчика прокомментировать первые шаги Владимира Зеленского на посту президента Украины, в частности, предложение провести референдум по мирным переговорам с Москвой и оценить перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины при новой администрации в Киеве.
Российской стороне, российскому правительству было бы гораздо удобнее работать с кандидатом от прежней оппозиции, с Юрием Бойко, в частности. Это было видно очень четко по сигналом из Москвы, по статьям в российской прессе, в российских медиа. Бойко, кстати, был весьма удобен и Порошенку тоже. Порошенко бы с большим удовольствием против Бойко вышел бы во второй круг. Но не сложилось это. И традиционная такая вот схема «подставьте мне удобного кандидата» не сработала. Вместо него вышел Зеленский. Это, кстати, и причина того, почему вот языковый закон неожиданно был принят после поражения Порошенко. Я думаю, что он припасался-то на случай второго раунда против Бойко, при котором языковый закон бы всех мобилизовал за Порошенко. А так вышло, что он только мобилизует сторонников Порошенко, уже немногочисленных, на предстоящую парламентскую кампанию. Вот, так что с Кремлем, я думаю, там никаких дел у Зеленского не было. Хотя, конечно, будут, потому что, ну как же ж быть президентом Украины и не пытаться решить тяжелые проблемы украинско-российских отношений. Для чего, конечно, в первую очередь нужна инициатива из Москвы. Тоже. Первые шаги Зеленского очень интересны. Они в какой-то мере такие популистско-телевизионные. Он делает то, что расстраивает комментаторов и политиков, но иногда нравится его аудиториям. Он в первую очередь распустил парламент, сейчас уже идет борьба насчет того, законный это роспуск или незаконный, предложил министрам подать в отставку, даже если они не должны были, в том числе и премьер-министру. Сделал первое назначение. Пожалуй, наибольшую сенсацию вызвали его первое назначение. Все ожидали, что это будут люди не из политического мира. И они такие люди не из политического мира, но они из мира телевизионного. а также до какой-то меры люди, связанные с олигархом Коломойским, о котором много говорилось, что он поддерживает нового президента из-за кулис. В частности, юрист, работавший с Коломойским, стал руководителем президентской администрации при Зеленском. Насколько он будет объективен и бесторонен, это время покажет. Украинское общество, конечно, расколото выборами, поэтому очень трудно найти сейчас объективную нейтральную оценку Зеленского. Комментаторы или за него, или категорически против. Уже само его предложение того, чтобы вынести вопрос о мире с Россией, заметьте, не с Донбассом, а с Россией, чтобы вынести его на референдум, всколыхнуло общество, и люди пытаются выработать позицию по этому вопросу. Не совсем понятно, что имеется в виду под этим также референдум, какой именно мир. Единственное объяснение руководителя президентской администрации было, что мы не торгуем нашей территорией и нашими людьми. Тогда на каких же условиях будут вестись переговоры и почему Зеленский, собственно говоря, решил, что администрация Владимира Путина согласится на что-то такое, не включающее торговли людьми и территорией. Российская политическая линия может быть прагматичной, когда это выгодно правящему классу. Она может такой быть. Но тут, конечно, вопрос о том, что конфликт в Украине, он же необычный. Он затрагивает настолько близко само понятие российского патриотизма, как он был развит при Путине и даже до него, что связь тут может быть слишком близкой. С другой стороны, ведь на самом-то деле не обязательно поддерживать военный конфликт как таковой. Даже если соглашение по Донбассу нет, и в ближайшей перспективе, предположим, не предвидится, это же не означает, что люди должны гибнуть каждую неделю, по сути, почти каждый день. Так что вот здесь, мне кажется, улучшение произойти может, но вопрос-то, на каких условиях? Зеленский понимает, что есть популярный запрос, чтобы люди не гибли. И он понимает также, что для него важно сделать максимальное усилие, что вот он свою часть делает, для того, чтобы все поняли, что да, он вот свою часть делает, но проблема-то в Кремле. Я думаю, вот это его политика на теперешнем этапе. Все эти разговоры о референдуме общенародном, чтобы определить, как заключить мир с Россией. Так референдум-то не в Украине нужен, референдум нужен в Кремле по этому вопросу.
С канадским историком Сергеем Якельчиком беседовал Ярослав Шимов. Одной из проблем, которые предстоит решать новым украинским властям, является оказание помощи крымским татарам, подвергающимся репрессиям после аннексии Крыма России. Как отмечает много работающий на полуострове журналист Антон Наумлюк, российские власти безуспешно пытаются с помощью политики кнута и пряника добиться лояльности крымско-татарского народа. При этом за 5 лет пребывания у власти на Украине Петра Порошенко Киев так и не предпринял даже во многом формальных шагов, демонстрирующих поддержку крымским татарам.
В 2014 году российские власти привлекали и представителей Татарстана, например, делегации приезжали для того, чтобы наладить диалог с крымскими татарами, и в том числе с руководством Меджлиса. И в самом Меджлисе не было в 2014 году такого уж единодушного мнения по поводу того, как относиться к новым российским властям на полуострове. Да и сейчас, в общем-то, нет. Несколько членов Меджлиса, вот 6 человек по минимум, на последней конференции Меджлисов в Киеве предлагали довольно радикальные меры, вплоть до исключения из Меджлиса этих 6 человек, в том числе, допустим, муфтия Крыма Эмирали Аблаева, который вот сейчас вполне успешно встроился в систему российской власти. И в 2014 году, на мой взгляд, вот этот процент людей, которые видели реализацию своих национальных интересов с Россией гораздо более вероятным, чем с Украиной, был выше. И ситуация, когда сейчас, спустя 5 лет, к которой мы пришли, когда можно говорить о моноэтнической нелояльности, это в том числе и заслуга, в кавычках, российских властей, которые, когда не смогли договориться с крымскими татарами, с руководством Меджлиса и других крупных национальных образований среди крымских татар, ну, просто попросту приступили к репрессиям. И прежде всего вот руками генерала Палагина, который как раз из Уфы был переброшен в Крым и просто продолжил делать то, что он лучше всего умеет, то есть преследовать мусульман, которые не подконтрольны российским властям и которые, видимо, представляют в его глазах и в глазах российских властей и силовиков какую-то угрозу. Но, опять же, повторюсь, несмотря на то, что большая часть не лояльна крымским властям, большее, абсолютное большинство крымских татар не лояльно российским властям, и многие из них подвергаются репрессиям, несмотря на это, как и в любом обществе, все равно преобладающий процент – это люди, которые живут своей жизнью, которые пытаются выстраивать свой бизнес, пытаются воспитывать своих детей, пытаются, если уж есть проблема с образованием на крымско-татарском языке, а Россия действительно, ну, не то чтобы притесняет, но фактически уменьшает все время долю, уж не говоря об украинском, но и даже крымско-татарский язык в образовании, в среднем образовании. То есть они занимаются вот своей жизнью, своим бытом. Но при этом среди крымских татар сохраняются и организации, там, как Милиферка, например, которые до сих пор думают, что реализация их национальных интересов, если уж не с Россией, то уж точно не с Украиной, которая за все годы их возвращения не смогла реализовать их интересы. Да и даже сейчас, если мы посмотрим, за 5 лет, за которые вот прошли после аннексии, украинские власти обещали внести изменения в Конституцию и принять эти изменения в виде нового региона, то есть национальной автономии крымских татар в Крыму, что, на мой взгляд, вообще бы никак не повлияло ни на что. Это было бы юридическое решение. Фактически его выполнять сейчас, ну, мы все понимаем, невозможно. Это была бы декларация и достаточно большой реверанс в отношении крымских татар, которые сейчас являются естественными союзниками Украины в Крыму, может быть, единственными союзниками. Так вот, даже за 5 лет этого не было сделано, и уже бывший президент Порошенко за день до смены, то есть до инаугурации следующего президента, несмотря на все свои обещания, выступая вот как раз 18 мая в Киеве перед крымско-татарской общественностью в Киеве, заявил о том, что Рада должна принять эти изменения в законодательство. Ну и понятно, что возникает масса вопросов, почему же это не было сделано все эти 5 лет.
Говорил журналист Антон Наумлюк. Полностью интервью с ним можно послушать на странице моего авторского подкаста «Время свободы. Контекст» на сайте Радио Свобода и на платформах iTunes и SoundCloud. Там очень много интересных наблюдений и размышлений. Не пропустите. На этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 30 мая. В Германии отмечается День отцов. Как говорят, отмечается очень весело. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Свободы» продолжит программа «Цитаты свободы». Ее ведет Аля Пономарева. Одна из тем обсуждения – заявление патриарха Кирилла о том, что в России сейчас строится 3 храма в день. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.